Здравствуйте. Я прошу у вас прощения за долгое молчание. И, как всегда, напоминаю, что этот выпуск записан на 18-й, если я не сбился, месяц войны, который начала моя родная страна. Если вам по-прежнему кажется, что эта война может быть хоть чем-нибудь оправдана, подумайте, пожалуйста, еще раз. Государственный комитет обороны СССР. Совершенно секретно, особой важности. Постановление номер 801, 15 октября 1941 года. Об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный комитет обороны постановил. Первое. Поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев. Второе. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя СНК товарищем Молотовым, товарищ Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. Третье. Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны в город Куйбышев, а основной группе Генштаба в Арзамас. Четвертое. В случае появления войск противника у ворот Москвы, поручить НКВД, товарищу Берия и товарищу Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро, исключая водопровод и канализацию. Председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин. В доме, напротив разрушенного бомбой театра Вахтангова на Арбате, звонит телефон. Трубку снимает домработница, она приглашает к аппарату пожилую хозяйку, пожалуй, даже старуху. Хозяйке 89 лет, она плохо ходит и не сразу добирается до телефона. Звонящий на том конце провода терпеливо ждет. Это заместитель председателя Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. Председатель Совета народных комиссаров – это Сталин. Молотов говорит об эвакуации и обещает организовать ее для старухи. Когда происходит этот разговор, никто еще не знает о том, что Москва не будет сдана. Напротив, такая перспектива выглядит более чем реальной. Немецкие войска ведут бои с 316-й дивизией генерала Панфилова в районе Волоколамска. 14 числа захвачен Калинин. 5 октября захвачен Юхнов. «Кто прикрывает дорогу от Юхнова на Малый Ярославец?» – спрашивает только что назначенный руководить обороной Москвы Жуков маршала Семена Буденного. «Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыне, никого не встретил», – отвечает Жукову Буденный. Курсанты подольских военных училищ спешно занимают рубежи на Варшавском шоссе. Западнее Вязьмы окружены 4 советские армии, больше 500 000 человек. И это были все войска на западном направлении, других нет. Согласно постановлению ГКО, начинается эвакуация Москвы. И хотя формально постановление секретно, скрыть готовящуюся эвакуацию столицы вряд ли возможно. В городе начинается паника. Утром 16 октября не открывается метро, его готовят к подрыву. Толпы на вокзалах. Тысячи людей пытаются выбраться из Москвы любыми средствами. Старуха выслушивает заместителя председателя советского правительства и от эвакуации отказывается. «Пускай заботятся о живых», — говорит она. Ей самой бежать уже поздно. Это даже не самоотвержение, скорее просто трезвая оценка рисков и отсутствие страха. Последние несколько месяцев она почти не покидает свою комнату и иногда не сразу узнает давно знакомых людей. И, видимо, она понимает, что с ней происходит, и вряд ли всерьез боится даже оккупантов. Тем более, что она и раньше не была пугливой. «Мне 89 лет», — пишет она в августе. «Желая быть хоть чем-то полезной в борьбе с фашизмом, вношу в фонд обороны, полученные мною из Америки за переводы моих сочинений, $513. Старуха останется в Москве. В декабре начнется контрнаступление. К весне немцы будут отброшены от столицы к Вязьме и Ржеву. Рекордно холодная зима закончится. 14 июня следующего года пожилая хозяйка умрет в своей квартире на Арбате. 2 дня спустя в газете «Правда» будет опубликовано официальное сообщение о смерти известной революционерки Веры Николаевны Фигнер. Несмотря на то, что Вере Николаевне мог лично позвонить Молотов, несмотря на официально празднуемые юбилеи, персональную пенсию и, наконец, некролог в «Правде», поклонницей советской власти Вера Фигнер никогда не была, и можно даже с полным основанием утверждать обратное. Советская власть, в свою очередь, относилась к ней с почтительной осторожностью. Ее официально чествовали на юбилеях. Ее воспоминания вышли в Союзе большими тиражами. Ей, как участнице покушения 1 марта, была назначена персональная пенсия. Был даже речной колесный пароход Веры Фигнер. Но в партию Фигнер так и не вступила. И мало кто в конце 20-х годов решался требовать от власти отмены внесудебного расстрела, отказа от политических репрессий и политической амнистии. Она решалась. Разумеется, безрезультатно. Мы, которые долго боролись за революцию, мы во имя той же революции и ее окончательного торжества просим отменить расстрел, или, по крайней мере, его внесудебное применение. Просим широкого помилования всех политических заключенных. Просим смягчения режима ссылки. Просим уничтожения административных репрессий с тем, чтобы только суд назначал меры социальной защиты. Это заявление подписали, кроме прочих, Вера Фигнер, Анна Якимова, Михаил Фроленко и Лев Дейч. Могли ли быть репрессированы сами старые народовольцы? Наверное, да. Некоторые из них были в свое время членами партии социалистов-революционеров, в том числе и Фигнер. ССРы были репрессированы в числе первых. Правда, ССРка и Вера Фигнер пробыла очень недолго. Но она неоднократно и публично критиковала большевиков до революции, а после октября 17-го критиковала практику советской власти и, в частности, ОГПУ и репрессивную политику. Она ходатайствовала за политических заключенных. Благо, Минжинского она знала лично, но при встрече она демонстрировала ему свое глубокое презрение. К тому же и по происхождению она, разумеется, дворянка. Народовольцев репрессии не коснулись, во всяком случае, первых лиц, бывших членов исполнительного комитета. Может быть, они были слишком известны за рубежом. Или просто очевидно безопасны, хотя бы просто в силу возраста. Они даже могли пользоваться иногда определенным влиянием. Например, вмешательство Николая Морозова помогло смягчить условия ссылки сыну другого народовольца, поэту Даниилу Хармсу. Существует даже явно апокрифическая история о том, как сама Фигнер звонит лично Сталину и требует отстать от ее семьи, называя вождя по имени. Мне ничего не известно о личном знакомстве Фигнер со Сталиным, и в эту историю я не верю. Репрессии же в отношении членов семьи Фигнер, которые имеются в виду, это, видимо, история внучки ее брата Николая, киноактрисы Марины Фигнер. Якобы Сталин вынудил ее первого мужа, Владимира Петрова, вернуться к своей первой жене, Кетван Церетели, аннулировав их развод. Верифицировать эту историю тоже трудно, но уже после смерти Веры Николаевны Марина Фигнер, которая к тому времени была уже довольно известной актрисой, получила-таки свой 5-летний срок. Это факт. Но из самих народовольцев предпочли вначале сделать живой монумент, а затем получше их забыть. До 1935 года они были героями, вписанными в официальный канон, а после 1935-го изучать, вспоминать и чествовать бывших борцов с режимом с использованием методов индивидуального террора стало не принято, потому что мало ли на какие мысли может натолкнуть такой пример. Но до прямых репрессий в отношении старых народовольцев дело все-таки не дошло. Николай Морозов стал почетным академиком. Михаил Фроленко доживал на персональной даче в Геленджике. В 80-летнем возрасте он вступил в партию. Анна Якимова и Анна Прибылева-Корба состояли в обществе бывших каторжан и ссыльнопоселенцев до его ликвидации в 1935 году. Якимова была даже членом президиума. Все писали воспоминания. Сама Фигнер членом общества долгое время формально не была, хотя и участвовала в его деятельности. Когда в 1932 году ей предложили членский билет, оказалось, что это не случайность, а принципиальная позиция. «Ваше извещение от 8 июля привело меня в смущение и побуждает объяснить вам, почему до сих пор принципиально я не вступила в общество. Первое. Я принципиальная противница смертной казни и дважды вместе с некоторыми старыми товарищами по революционному движению подавала в ЦИК петицию об отмене ее. Между тем, общество, втянутое в политику, ставится в необходимость высказываться по поводу применения этой репрессии и, увы, выражает одобрение применению ее». Второе. Не зная современного метода расследования политических дел, не зная, чем вызываются признания подследственных виновности своей при полном отсутствии ее, общество ставится в необходимость давать резолюцию, одобряющую деятельность ГПУ, и, увы, дает одобрительную санкцию. Втянутое в политику общество, как все русские граждане, стремившиеся к свободе, гражданскому и социальному равенству, терпит неравенство, имея монопольную политическую фракцию и подъеремное большинство, именуемое беспартийным. Положение этих двух сторон я считаю ненормальным и для составляющих большинство унизительным. Я пишу вам все это, руководствуясь единственно тем, что не могу и не хочу получить знак доверия и почета воровским способом. Судите сами. У меня же нет ни мелкого тщеславия, ни мелкого честолюбия. Несмотря на это письмо, в 1933 году членский билет общества бывших политкоторжан был ей все-таки вручен. Своей родственнице, отвечая на вопрос об отношении к показательным судебным процессам 30-х годов, Фигнер ответила: «У меня нет веры показаниям подсудимых, как нет веры и в их преступления. Я знала немногих – Бухарина, Крыленко, Кристинского, Радека. Они производили впечатление честных, порядочных людей, хотя кое в чем мы не были согласны друг с другом. Они могли спорить, отстаивать свое мнение, но предавать, шпионить – это ложь. Это безнравственность. Мне кажется, что собака зарыта в другом. Они мешали Сталину утвердиться на троне. Как их заставили признаться в преступных деяниях, мне неведомо». Еще в 1931 году ее подруга Анна Якимова писала другой ее подруге Прасковье Ивановской, а Фигнер, которая говорила тогда, что если бы был под рукой револьвер, она застрелилась бы. Сама Ивановская, тоже в прошлом член исполнительного комитета, оказалась еще принципиальнее и в общество бывших политкоторжан так и не вступила. Вообще, между этими женщинами даже внешне много общего. Если вы посмотрите на фотографии Ивановской и Фигнер, вы меня поймете. Как мне кажется, характер легко читается по этим снимкам. Это такая рафинированная простота и строгость. Время наивысшего признания и авторитета Веры Фигнер – это несколько месяцев между февральской революцией и октябрем. Вера Фигнер – живая икона русской революции. Она стала ею еще до того, как сама революция случилась. В первые дни после февральских событий, в короткий период воодушевления и надежд, с настроением, совсем не похожим на 30-е годы, ее так описал французский посол в России Морис Палеолог. Он вспоминает митинг-концерт памяти жертв революции, это 7 апреля 1917 года. Шепот симпатии и какого-то благоговения проносится по залу. Какая-то безмолвная овация. Это Вера Фигнер появилась на сцене на месте дирижера оркестра. Очень простая, с гладко причесанными седыми волосами. Одетая в черное шерстяное платье с белой косынкой, она похожа на знатную старую даму. Ничто не обнаруживает в ней страшной нигилистки, какой она была некогда во время своей молодости. Тоном, спокойным, ровным, без малейшего жеста, без малейшего повышения голоса, без единого знака, в котором промелькнули бы резкость или напыщенность, горечь злопамятности или гордость победы. Она напоминает бесчисленную армию всех тех, кто безвестно пожертвовал жизнью для настоящего торжества революции, кто анонимно погиб в государственных тюрьмах и на каторге в Сибири. Мартиролог развертывается, как летание. Последние фразы, произнесенные более медленно, имеют непередаваемый оттенок грусти, покорности и жалости. Может быть, одна только славянская душа способна на такой резонанс. Похоронный марш, тотчас после ее речи, исполненный оркестром, как будто служит продолжением речи. Патетический эффект, который переходит таким образом в религиозную эмоцию. Большинство присутствующих плачут. До 1904 года она была иконой почти что в полном смысле этого слова, как образ бесплотный и недоступный. В 1906 году она получила возможность выехать за границу. Именно там она вступила в партию эсеров и познакомилась, в частности, с Борисом Савенковым. Савенков, как о нем говорили, пребывал с момента знакомства с Фигнер в состоянии непрерывного обожания. Это знакомство двух террористов, бывшей и нынешнего, невольно сравнивающих себя друг с другом. Савенков – это второй человек в боевой организации эсер, которая прогремела на всю Россию, да и на весь мир, целым рядом политических убийств. Сравнивая прошлое с настоящим, Савенков спросил меня, что, по-моему, наиболее отличает революционера современного от революционера моего времени. Я замялась, потому что различий находила много. Мне казалось, что главное заключалось в том, что требования к деятелю повысились, а требования к личности, благодаря росту численности партии, понизились. Аскетизм, свойственный прежним поколениям, исчез. Бросалась в глаза большая снисходительность к разным слабостям членов партии и большая требовательность их по отношению к материальным условиям жизни. Удивляло неравенство состояний, при котором в одной и той же партии одни могли нуждаться, а другие ни в чем себе не отказывать. Легко было установить равенство и общность имуществ, когда организация была мала, а когда в партию входили тысячи членов, братские отношения равенства исчезли. Свои воспоминания о Савенкове Вера Николаевна публиковала в 1923 году. В них она говорит о нем как о самом блестящем из людей, которых она когда-либо встречала. Савенков действительно очень интересная фигура, и она стоит внимания. Помимо организации террора, это был еще и писатель. Объективности ради Савенков, конечно, не Толстой, но если вам захочется почувствовать настроение того времени, то его стоит почитать. Самое известное произведение, помимо воспоминаний, это повесть «Конь бледный», написанное под псевдонимом Робшин, фактически это билетаризованные воспоминания об убийстве великого князя Сергея. По ней даже снят фильм. Фильм, правда, плохой, а повесть интересная. Хотя, читая, нужно, конечно, иметь в виду, что Савенков был склонен к своеобразной рисовке. Поэтому главный герой повести, от лица которого она написана, и сам Савенков в жизни склонны к неестественным мрачным рефлексиям о бессмысленности существования и об общем трагизме сущего. Это такой немножко Печорин, если можно так сказать. «Однажды в сумерки я сидел в кресле, а Савенков на полу возле меня. Тут произошла сцена, которая показалась мне комедией. Он говорил о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на дело отнятия человеческой жизни. Говорил о страдании, которое испытывает, о Голгофе, на который идет революционер-боевик. Это была исповедь, было стенание. И тут я усомнилась в искренности и правдивости Савенкова. Слова звучали деланно, фальшиво. Я сказала, если вам так тяжело, не идите. Нельзя идти на террористический акт с раздвоением в душе. Внутренняя борьба понятна, когда вопрос решается, но если он решен, все сомнения должны быть пройдены и остаться позади. Не должно быть никаких терзаний». Тягостная сцена кончилась, и как-то сразу встрепенувшись, будто никакого моления о чаше не было, Савенков поднялся и совершенно другим, самым обыденным тоном произнес: «Да я уж и решился». И резкий переход от одной интонации к другой как-то особенно подчеркнул неправду только что слышанных ламентаций. Когда Фигнер в 23-м году писала свои воспоминания о Савенкове, самом блестящем из людей, она писала это о человеке, который был очевидным врагом советской власти, не только одним из лидеров конкурирующей социалистической партии, с которыми большевики боролись яростнее всего, но и человеком, воевавшим с Красной армией на фронтах гражданской войны. И это человек, который в эмиграции продолжал попытки организовать реванш, то есть все еще опасный враг. Через год после публикации книги Фигнер Савенков будет обманным путем завлечен на территорию СССР в результате секретной операции ОГПУ и арестован в Минске. В мае 25 года он погибнет в здании внутренней тюрьмы на Лубянке, по официальной версии в результате самоубийства. Сама Вера Николаевна к моменту знакомства с Савенковым уже не террористка. В 1907 году она вступила в партию СССР, но, несмотря на знакомство с Савенковым, делами боевой организации она в партии не занималась. Да и сама боевая организация в это время находилась уже скорее в упадке. В 1909 году Фигнер вышла из партии после разоблачения Азефа, руководителя той самой боевой организации, оказавшегося агентом полиции. История Азефа здесь вряд ли уместна, к тому же она многократно и очень подробно рассказана до меня. Для тех, кто совсем не знаком с сюжетом, в двух словах, руководителем террористической боевой организации, державшей в страхе правительство, на протяжении почти всей ее деятельности с момента основания больше 10 лет, оказался полицейский агент, который одной рукой организовывал теракты, и в частности убийство министра внутренних дел Плеве и дяди царя, великого князя Сергея, а другой десятками сдавал полиции своих коллег-революционеров. И, похоже, он даже сам для себя не решил, на чьей стороне он на самом деле играет. Фигнер до последнего не могла поверить в провокаторство Азефа и защищала его перед партийным судом. Когда обвинения подтвердились, оставаться в партии она не смогла. И больше ни в какие партии она не вступала, хотя, по некоторым сведениям, была близка к кадетам. Интересный, кстати, мысленный эксперимент, который автоматически приходит в голову почти всем, кто читает про фракции, заседавшие в первых российских думах. Но от этого он не становится менее увлекательным. Попытаться решить, чья программа лично вам ближе. Это, кстати, не так просто. Про себя могу только сказать, что с СССРами мне не по пути, я люблю наблюдать за ними со стороны. После выхода из эсеровской партии Фигнер занимается скорее правозащитной деятельностью. Она возглавляет комитет помощи политкоторжанам, организованный в Париже. За границей она проведет 8 лет и вернется в Россию после начала Первой мировой войны. Ей будет тогда 63 года. На границе ее арестуют. Несколько недель она проведет в тюрьме, затем ее вышлют в Нижегородскую губернию, где она в основном и пробудет до февральской революции. Тогда она вернется в политику. Можно сказать, вернется триумфально. Будет избрана в исполнительный комитет Всероссийского совета крестьянских депутатов. В июне 17 года станет кандидатом в члены учредительного собрания. Но время надежд быстро сменяется ощущением бессилия и предчувствием беды. Это всего несколько месяцев. Уже осенью никакого воодушевления нет. Все утомлены фразой, бездействием, вязнем безнадежно в трясине наших расхождений. Только большевики плавают, как щука в море, не сознавая, что своей необузданностью и неосуществимыми приманками темных масс постыдно предают родину немцам, а свободу реакции. Ни у кого нет и следа подъема благородных чувств. У меня лично от того, что в прошлом был тяжелый опыт, разбивший бесполезные иллюзии относительно духовного облика средних людей. С самого начала не было радостного возбуждения. Чаяние, что свобода будет водворена без тяжких потрясений, а Россия не раздавлена несчастной войной. В дискуссии между пораженцами и оборонцами Фигнер будет, конечно, на стороне последних и будет таким образом отстаивать продолжение войны до победного конца. 25 октября случится большевистский переворот. Временный совет Российской Республики, в который входил Фигнер, будет разогнан большевиками. Выборы в учредительное собрание в ноябре все-таки состоятся. Большевики будут просто вынуждены их провести, потому что отмена выборов была бы слишком непопулярна, а положение большевиков в первой неделе после переворота еще чересчур шатко. Выборы пройдут, большинство голосов на них будет подано за партию СР, а Вера Николаевна станет избранным членом учредительного собрания. Но первое и единственное заседание 18 января будет разогнано большевиками. Еще до этого заседания уже набравшиеся определенной уверенности большевики разгонят несколько манифестаций в поддержку учредительного собрания с применением оружия и с человеческими жертвами. В своей автобиографии, написанной и изданной уже в Советской России, она напишет об этом так. «Я была членом предпарламента. Когда пришли солдаты с приказом очистить Мариинский дворец, я чувствовал себя глубоко униженной и была в числе меньшинства, голосовавшего за то, чтобы не расходиться и быть удаленными силой. Роспуск учредительного собрания был новым унижением заветной мечты многих поколений и наивного благоговения веривших в него масс. И наряду с этим я сознавала, что мы, революционеры старшего поколения, отцы наступивших событий. И когда слышались вопли, говорила, разве мы не призывали социальную революцию в 73-74 годах? Не звали народ к ней при гораздо худших условиях? Мы начали с конца. Возможно, не все даже помнят, кто такая Вера Николаевна Фигнер и почему она так важна и знаменита. Вернемся к началу и вспомним, где мы уже встречались с этой женщиной в случайном порядке. Это именно к ней ездил Михайловский, чтобы санкционировать начало переговоров между исполнительным комитетом и священной дружиной. Она собственноручно снаряжала метательные снаряды для цареубийства 1 марта. Она готовила подкуп на Итальянской улице в Одессе в 80-м году и железнодорожное покушение 79-го года там же. Она фактически организовала убийство генерала Стрельникова. Она состояла в исполнительном комитете Народной воли с момента его основания. Она же несколько лет до того работала фельдшерицей по Тамбовским и Саратовским деревням, едва не окончив перед этим университетский курс медицины в Цюрихе и Берне. И это она, Вера Николаевна Фигнер, к началу 1883 года, последний из членов старого исполнительного комитета, остается в России и на свободе. И, наконец, теперь с самого начала. Вера Николаевна Фигнер, а родилась в 1852 году в селе Никифорово в Казанской губернии в дворянской семье. Крепостное право она таким образом застала только в раннем детстве, но крепостные у ее отца были. И в частности, крепостной была ее няня, которую сама Фигнер вспоминает как одного из любимых членов семьи. Вера была старшим ребенком, и если внимательный слушатель напряжет память, то сможет вспомнить еще двоих сестер Фигнер, Лидию и Евгению, которые тоже участвовали в революционном движении. Лидия в кружке Фричи, Евгения в Народной воле. Было еще двое братьев, Николай и Петр. Петр тоже имел некоторое касательство к революционному движению, но по сравнению с сестрами совсем незначительное. А Николай Фигнер не имел к революции никакого отношения, кроме родственного. Он был известным оперным певцом, которого император Александр III, называвший саму Веру Фигнер этой ужасной женщиной, очень ценил. В 1863 году Вера Фигнер окончила Казанский Родионовский женский институт. Это среднее учебное заведение, а не высшее, как может показаться по названию. Высшего образования для женщин в 1963 году в России не существует. Но именно о высшем образовании мечтает Вера Фигнер, с отличием окончив этот институт. До 1971 года она все-таки пытается получить образование в России. Если не университетский диплом, то, по крайней мере, университетские знания. Но это оказывается совершенно невозможным. Мотивация у нее такая, как она сама это в те годы формулирует. Экономическая самостоятельность, образование ума и полезность для других. Быть рабой случая, имеется в виду удачный брак, слишком скотская добродетель, для усвоения которой у меня недостает пошлости. Случай, однако же, ее тоже не обошел. В 69 году Вера Фигнер выходит замуж за юриста, выпускника Казанского университета со степенью кандидата права по фамилии Филиппов. А в 72 году Вера Филиппова, 19 лет, вместе с мужем выезжает из села Никифорово в Цюрих и поступает в университет. При этом Алексей Филиппов, кандидат права, имеющий к тому моменту казенную должность и жалование, и который на 7 лет старше жены, бросает службу, едет вместе с ней в Швейцарию и тоже поступает на медицинский факультет. «Воротимся мы в свое имение», – пишет Фигнер в письмах, – «и заживем на славу. Алексей будет земским врачом, я заведу больницу и открою школу. Чудно». Отличный план. Но что-то пошло не так. Главное, в Швейцарии Фигнер знакомится с другими студентками. Софьей Бардиной, Бетти Каминской и с другими, которые вскоре вместе с нею самой станут кружком фричей и предтечей так называемой Всероссийской социально-революционной организации. И это сильно повлияет и на мировоззрение Веры Фигнер, и на ее личные планы. За год в моих мыслях произошел переворот. То, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство. Деятельность медика, агронома, техника потеряла в наших глазах смысл. Прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое. Мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали теперь мы. Сколько ни давай ему микстуры порошков, получится лишь временное облегчение. Заболевания не сделаются реже, так как обстановка, все неблагоприятные условия жилища, питания, одежды у больного останутся все те же. Это была бы белка в колесе. Цель, казавшаяся столь благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного. Второе, что пошло не так, это семейная жизнь. Алексей Филиппов любил свою жену настолько, что согласился оставить карьеру юриста и послужить народу на должности земского врача. Вера Фигнер была красавицей, позже ее будут называть Венерой русской революции, и она же обладала немалым даром убеждения. Но вот на революционную борьбу Алексей Филиппов подписаться был все-таки не готов. И из-за этого расхождения во взглядах распался и брак. В 1974 году Алексей Филиппов вернулся в Россию и на службу. А Вера осталась учиться. Но и с этим не сложилось. В том же 1974 году большинство членов кружка фричей уехало в Россию и приступило к революционной деятельности непосредственно. Вскоре они все были арестованы, включая и сестру Веры и Лидию. А осенью 1975 года в Берн приехал Марк Натансон, основатель кружка чайковцев, а в будущем и «Земли и воли». А в более далеком будущем и партии социалистов-революционеров, по крайней мере, в числе прочих. Фигнер в это время остается полгода до диплома. Натансон сообщает ей о судьбе ее подруг и агитирует оставить университет и отправиться на родину продолжать их дело. Решилась она не сразу, но все-таки решилась. Тогда вспомнили о том, что за границей имеются члены той же организации, давшие обет быть всем за одного и каждому за всех. Мне и Доротея Аптекман Марк Натансон передал просьбу о приезде в Москву для упорядочения и поддержания дел кружка. Я сказал бы ложь, если бы не упомянула о той борьбе, которую мне пришлось испытать, прежде чем решиться на этот шаг. Муж уже не был мне помехой, так как еще весной я написал ему, что отказываюсь от его денежной помощи и прошу прекратить со мной все сношения. Но медицина, диплом... До окончания курса оставалось каких-нибудь полгода. Я уже обдумывал тему для докторской диссертации, к которой должна была приступить через 2-3 месяца. Надежды матери, ожидания знакомых и родных, смотревших на достижение ученого звания, как на блестящий и тяжелый подвиг, самолюбие, тщеславие. Все это приходилось разбить собственными руками, когда цель эта уже перед глазами. Когда я проанализировала как эту сторону, так и другую, где были друзья, отдавшиеся делу беззаветно, всей душой, пренебрегшие теми же чувствами, теми же благами и не уступившие ни эгоизму родных, ни личному самолюбию, когда я вспомнил, что эти люди томятся в тюрьме и уже испытывают тяжелую долю, к которой мы вместе мысленно приготовляли себя, подумала о том, что в настоящий момент уже обладаю знаниями, необходимыми для врача, и мне недостает лишь официального ярлыка на это звание, и что лица, знающие положение дел, говорят, что я нужна, нужна именно теперь и буду полезна для того дела, к которому готовила себя, я решила ехать. Чтобы мое слово не расходилось с делом. Решение мое было обдуманно и твердо, так что потом ни разу во все время я не посмотрел с сожалением назад. В декабре 1975 года я выехал из Швейцарии, унося навсегда светлые воспоминания о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными. Первые несколько месяцев в России Фигнер занимается организационной работой на конспиративной квартире той маленькой революционной ячейки, которая наследовала московской организации фричей. Дело не клеится. Конспиративную квартиру вскоре приходится ликвидировать. Больше того, все это очень сильно напоминает наивную игру в плохую конспирацию. Очень сложно, конечно, поверить, что даже в этот момент Вера Фигнер не пожалела о своем отъезде из Берна и неполученном дипломе. Но, так или иначе, после закрытия конспиративной квартиры она следует своим путем. Вера Фигнер, без пяти минут выпускница медицинского факультета в Берне, сдает экзамен на звание повивальной бабки, ей в это время 23 года, и ищет вакансий в земских больницах. Но не находит. 1876 год – это время начала очередной войны на Балканах. И не найдя себе места в России, Фигнер пытается отправиться с сестрой милосердия в Сербию. Но и туда ее не берут. 22 августа 1976 года Вера Фигнер вместе со своей знакомой Прасковьей Георгиевской, тоже медичкой, отправляется в полицейскую часть, где сидит брат Георгиевской, разумеется, политический арестант, чтобы отнести ему передачу. По дороге они пытаются заговорить с другой политической арестанткой, и обеих девушек арестуют. Фигнер несколько дней сидит в камере Бутырской тюрьмы, прежде чем соглашается назвать свое имя. 31 августа ее выпускают под поручительство матери. И после этого первого ареста для Веры Фигнер все уже окончательно решено. Она посвящает себя революции. В декабре на площади перед Казанским собором состоится первый в российской истории протестный митинг – «Казанская демонстрация». И Вера Фигнер будет там. К 1976 году народничество уже отошло от первоначальной тактики хождения в народ, убедившись в ее непродуктивности. Если быть точным, народники перешли от летучей пропаганды к оседлой. Теперь они не пытаются ходить по деревням и селам, притворяясь крестьянами, а стремятся занять земские должности – писарей, фельдшеров, агрономов или учителей. И это первые годы земли и воли. В 1977-1978 годах Фигнер действует в этом общем тренде. Она входит в так называемый кружок землевольцев-сепаратистов и работает фельдшерицей в Тамбовской и Саратовской губерниях. Как признается она сама, работы очень много, а на пропаганду ни времени, ни сил почти не остается. Кружок сепаратистов, одним из лидеров которого становится Фигнер, которая в основном разделяет программу земли и воли, но строго формально в общество не входит, поэтому они и называются сепаратистами. Но в то же время очень плотно с обществом сотрудничает. Это довольно тесная и немногочисленная компания, но очень примечательная, потому что в ней рядом с Фигнер оказываются будущие члены исполнительного комитета Александр Квитковский и Татьяна Лебедева, Юрий Богданович, будущий мещанин Кобозев, младший брат Степана Ширяева Иван и несостоявшийся убийца Александра II Александр Соловьев. Собственно, именно покушение Соловьева и становится причиной конца кружка сепаратистов. Покушение было его личной инициативой, и перед тем, как отправиться в Петербург, он встречается к Фигнер. Та пытается его отговорить, не видя логики в его ожиданиях, что после убийства царя начнется народный бунт. Собственно, логики и нет. Переубедить не удается. Соловьев отправляется в столицу и 2 апреля 1979 года несколько раз подряд стреляет из револьвера по Александру II, ни разу не попав. Царь даже не ранен. Бунта тоже не случается. Зато оправдываются ожидания Фигнер по поводу усиления полицейского режима. Подозрительных интеллигентов на земских должностях массово изымают из деревни. Фигнер удается разминуться с жандармами меньше, чем на сутки. Кружок сепаратистов рассыпается, а сама Вера Николаевна оказывается тем же летом приглашена на Воронежский съезд земли и воли, где только теперь и становится формально членом общества. Я напомню, это съезд накануне раскола. Сторонники сельской пропаганды борются со сторонниками городского террора. И в то же время и те, и другие понимают, как трудно будет создать новую организацию калибра земли и воли. При всех обидах и разногласиях мало кому хочется погубить бренд и всю инфраструктуру, которая годами выстраивалась. Съезд в Воронеже последний раз пытается примирить пропагандистское и террористическое крыло организации и совместить несовместимое. Сама Фигнер, только что оставившая саратовские села, тяготеет скорее к пропагандистам. Но очень быстро, всего за пару месяцев, сторонникам террора удалось каким-то образом склонить ее на свою сторону. 15 августа на совещании в Лесном состоялся окончательный раскол земли и воли, и на этот раз Вера Фигнер осталась с боевиками. Тогда же она входит в исполнительный комитет вновь созданной партии «Народной воли» с момента его основания. Через неделю после раскола новосозданный исполнительный комитет выносит смертный приговор Александру II. Уже в сентябре Фигнер везет в Одессу динамит и устраивает Михаила Фроленко железнодорожным сторожем у станции Гнилякова. Но царь через Одессу не едет. Там же в Одессе в следующие несколько месяцев она организует еще несколько покушений, которые не состоялись по разным причинам. С лета 80-го года она в Петербурге и участвует в организационной работе исполнительного комитета. И, наконец, в ночь на 1 марта в ее квартире и в том числе ее собственными руками приготовляются метательные снаряды. Я думаю, что образу Веры Фигнер уже достаточно суровости и нужно чем-то ее разбавить. Так вот, она не каменная статуя с пьедестала, моральный камертон и белое пальто. Во всяком случае, не только все это. Это было, но и радость ей тоже была доступна. Вот как пишет о ней Михайловский, который знал хорошо практически весь исполнительный комитет. В чем состояла та сила, то обаяние, которым она пользовалась, трудно сказать. Она была умна и красива. Но не в одном уме тут было дело, а красота не играла большой роли в ее кругу. Никаких специальных дарований у нее не было. Захватывала она своей цельностью, сквозившую в каждом ее слове, в каждом ее жесте. Для нее не было колебаний и сомнений. Не было, однако, в ней и той аскетической суровости, которая часто бывает свойственна людям этого типа. Напротив, когда дела шли хорошо, она способна была веселиться как ребенок. И если в последнее свидание в Харькове я нашел ее усталой и разбитой, то и дела в это время шли из рук вон плохо. Я вспоминаю свадьбу Льва Тихомирова. Для пущей представительности я, будучи приглашен в шофера, не помню уже, жениха или невесты, в первый и в последний раз был облечен во фрак. Он был взят на прокат. После свадьбы вся компания отправилась в трактир, и там в большом отдельном кабинете был приглашен после веселого ужина топер. И пошли танцы. Причем Вера была, кажется, веселее всех. Она бывала у меня довольно часто. Иногда одна, иногда в компании. Иногда с Юрием Богдановичем, который числился ее мужем по фальшивому паспорту. Каким-то образом об этом узнал один мой знакомый, адвокат Самарский. Он счел нужным остеречь меня, причем отозвался о Вере как о человеке не только неосторожном, но и более чем легкомысленном. Вскоре после этого он встретился у меня с супругами, не помню уж фамилии, под которой жили Юрий и Вера, и под которой я их познакомил с Самарским. Дело было вечером. За ужином Самарскому пришлось сидеть рядом с Верой, и они очень оживленно разговаривали. После ужина он рассыпался передо мной в похвалах достоинством дамы, с которой я его познакомил. «А знаете, кто она?» – спросил я. «Такая-то?» «Не совсем. Это Вера Николаевна Фигнер». Ошеломленный Самарский подумал с минуту, потом решительным шагом подошел к Вере и попросил позволения поцеловать у нее руку. «Извините, что это вам вздумалось?» «Я не знаю вас. Дурно о вас отзывался. Теперь узнав, прошу простить меня», – ответил Самарский и, видимо, взволнованный, тотчас ушел. На самом деле, что до неосторожности и легкомысленности, то в этом адвокат Самарский был скорее прав. Тот же Тихомиров считал Фигнер совершенно никудышным конспиратором, да и сама она в собственных воспоминаниях с явной гордостью пишет о некоторых эпизодах, которые можно назвать как минимум неосторожными. 1 апреля Григорий Исаев не вернулся домой. «Так как во избежание беспокойств и недоразумений мы придерживались правила, что хозяева общественных квартир не имеют права проводить ночь вне дома, если предварительно не уговорились об этом, то в 12 часов ночи 1 апреля я уже не сомневалась, что Исаев арестован. В то время наша квартира в силу разных обстоятельств мало-помалу превратилась в склад всевозможных вещей. После ликвидации рабочей типографии к нам был перенесен шрифт и прочие ее принадлежности. Когда закрылась химическая лаборатория, Исаев привез к нам всю ее утварь и большой запас динамита. Перовская передала нам же динамит и все другое, что сочла нужным вынести из своей квартиры. После ареста Фроленко мы получили половину паспортного стола. В довершение всего вся литература, все издания шли из типографии «Народной воли» к нам и наполняли громадный чемодан, найденный потом в нашей квартире пустым. Такое богатство не должно было погибнуть. Я решила спасти все и уйти из квартиры, оставляя ее абсолютно пустой. 2 апреля я принялась приводить революционное имущество в удобовыносимый вид. Был уже час дня, когда на квартиру зашел Грачевский. Он сообщил мне, что товарищи считают меня уже погибшей. Через несколько часов явился Суханов в сопровождении двух морских офицеров и в течение 2 часов удалил с квартиры все, что нужно. Это было уже в 8 часов вечера. Тогда он потребовал, чтобы я тотчас же ушла из дома. Но я не видела никакой нужды уходить до утра, потому что была уверена, что Исаев квартиры не назовет. И потому не видела риска оставаться у себя. Поутру 3 апреля, дождавшись женщины, которая приходила убирать нашу квартиру, я вышла, заперев свое опустошенное жилище. Говорят, жандармы прибыли на нашу квартиру, когда самовар, из которого я пила чай, еще не остыл. Они опоздали на час или полтора. После 1 марта партия терпит удар за ударом. Весной 82 года можно утверждать, что она пережила разгром. Исполнительный комитет стремительно редеет. Летом 82 года Фигнер остается единственной в России из его прежнего состава. Это странное время для партии. С одной стороны, она утрачивает прежнее коллегиальное руководство. Исполнительный комитет часто просто не в состоянии даже собраться в одном месте. Это приводит к тому, что в подпольной газете «Народной воли», например, которая продолжает выходить, появляются статьи, с которыми совершенно точно не все в исполнительном комитете были бы согласны. В частности, появляется прокламация с поддержкой еврейских погромов, написанная вновь принятым в исполнительный комитет человеком по фамилии Романенко. Как минимум, Фигнер и Тихомиров, об этом есть свидетельство, были не только не согласны с ней, но и возмущены. Но они узнали о ее публикации только постфактум. И, как писал Тихомиров, дело уже было сделано. Сам Романенко вскоре был арестован, а к началу 20 века этот человек станет полноценным черносотенцем, весьма далеким от всякого социализма. В отсутствие единого исполнительного комитета прекращается коллегиальность, каждый пытается тянуть одеяло на себя. Но, с другой стороны, чем меньше членов остается на свободе, тем меньше желающих это делать. И все больше нитей сходятся в одни руки – к Вере Фигнер, которая становится почти единоличным руководителем. После 1 марта она пребывает в разъездах между Кронштадтом, Москвой, Одессой, Харьковом, Орлом, Воронежем и даже Крымом. Она занимается примерно всем сразу, особенно после июньского разгрома 82 года, когда она остается одна. Основные ее задачи такие. Во-первых, это организация и поддержка провинциальных групп, в частности, в Одессе, Киеве и Харькове. Юг – это традиционный ареал ее деятельности. Второе, а может быть и главное, это постоянные попытки достать деньги, которых катастрофически не хватает. Третье – воссоздание типографии и возобновление выпуска подпольной газеты. Московская типография вынуждена закрыта. Ведь если терактов не происходит, а на них у партии нет сил, а газета не выходит, то для публики партия перестает существовать. Наконец, четвертое – это попытки воссоздать все-таки партийный центр на замену разгромленному исполнительному комитету. Роль диктатора ее не привлекает. И ей катастрофически не хватает времени, денег, а главное – людей. Основным источником кадров для партийного центра Фигнер видит военную организацию, которую до сих пор разгром почти не затронул. Она существовала обособленно от исполнительного комитета, и вот теперь в ней можно найти людей уже достаточно опытных, дисциплинированных, как офицеров, и надежных, чтобы кооптировать их в руководство. Одним из таких людей, которых Фигнер лично вводит в члены исполнительного комитета, становится Сергей Дыгаев. Артиллерист, отставной штабс-капитан и один из организаторов военного крыла «Народной воли», с самого его зарождения. То есть это человек опытный и надежный, хотя и несколько безинициативный. Кроме него в исполнительный комитет введены целый подполковник Ашенбреннер, тоже давний член военной организации, и поручик Рогачев. Это родной брат того Рогачева, который вместе с Сергеем Кравчинским ровно 10 лет назад догонял крестьянскую телегу, на ходу рассказывая ее хозяину о социализме. В декабре 82 года в Одессу удается перевезти оборудование для типографии, эвакуированное из Москвы. Там же, в Одессе, на квартире Дыгаева и его жены организуется новая типография. Жизнь налаживается. К концу месяца типография готова начать работу. Но радость недолга, потому что 20 декабря квартира вместе со всем оборудованием и персоналом типографии накрыта полицией. Правда, Дыгаеву во время этапирования его из Одессы в Киев удается бежать. Это почти невероятно, но уже в январе он появляется в Харькове у Фигнер. Снова везет, и снова она готова хвататься за соломинку. Настроение у нее, однако же, давно уже не радостное. Она очень сильно устала. Осенью с оказией она передает семье письмо. «Милые и дорогие мои, письмо ваше тронуло меня до глубины души, до слез. Среди всех несчастий, которые так и сыплются на мою долю, потому что тяжелый, страшно тяжелый период переживает наша партия, отрадно хоть на минуту забыть все тяжелое и мрачное и быть растроганной любовью. Я не могу и не должна вам говорить о том, что я испытывала, переживала и переживаю вот уже год. Вся моя энергия уходит на то, чтобы скрыть свое внутреннее состояние и быть бодрой для других. Я чувствую себя глубоко несчастной. Не подумайте, что меня одолевают какие-нибудь сомнения и разочарования. Нет. Я твердо убеждена и в правоте идеи, и в правильной постановке нашего дела, в неизбежности того пути, которым мы идем. С этой точки зрения недаром была пролита кровь стольких мучеников. Эта кровавая полоса установила незыблемо цели и средства до тех пор, пока не изменятся коренным образом условия жизни и нашей деятельности. Но в жизни каждой партии, каждой организации были кризисы, переживать которые мучительно. Такие кризисы были в истории всех заговоров, всех движений к свободе. Для переживания таких периодов надо иметь особые личные свойства. Тяжесть их прямо пропорциональна чувствительности. Я видела в прошлом и в настоящем людей, которые отступали под напором обстоятельств и убегали от всех и всего в такие тяжкие времена. Другие гибли, исчезали со сцены. Я же существую, как вечный жид, и бежать не хочу. Если вы хотите добра мне, то пожелайте мужества и силы, чтобы с пользой прожить до момента, когда, приспособившись к условиям, партия снова начнет свое шествие вперед. Тогда можно с улыбкой идти на эшафот. Обнимаю вас, мои дорогие, до первого объятия в тюрьме, лишь бы при лучших условиях для партии. Декабрь 82 года, Харьков. Вере Фигнер было тогда 30 лет. У нее была возможность уехать. И ей предлагали это. Уехала Оловянникова. Уехал Тихомиров, выпросив у нее перед этим разрешение на эмиграцию. Она просила его остаться, но удерживать не стала. Как писал он сам, «Я не Вера Фигнер». Она хороший человек, но что она понимает? При настоящих условиях, при теперешнем беспорядке, можно только погибнуть на своем посту. Это очень благородно, но вполне бессмысленно. Утром 10 февраля 83 года Фигнер выходит из своей квартиры в Харькове. Через несколько шагов она лицом к лицу сталкивается с рабочим Василием Меркуловым. Меркулов – предатель, и Фигнер это известно. Он знает ее в лицо. Они вместе готовили в Одессе подкоп под Итальянской улицей и даже были дружны тогда. Позднее Меркулов копал и под Малой Садовой, его арестовали накануне 1 марта. И с тех пор он выдал уже многих. И это, конечно, не случайная встреча. Он не схватил меня тотчас же, и кругом не было видно полиции. Я продолжал идти вперед, обдумывая положение. Скрыться было некуда. Ни проходных дворов, ни квартир кого-нибудь из знакомых поблизости не было. «Что у меня в кармане?» – припоминала я. Я шла уже по Екатерининской улице и подходила к небольшому скверу. Одна минута, и я была окружена неизвестно откуда взявшимися жандармами. В участке жандармский офицер составил краткий протокол. На вопрос об имени я сказала: «Если арестовали, то сами должны знать кого». Тогда в комнату вошел Меркулов и своей обычной скороговоркой сказал: «Что, не ожидали?» У меня вырвалось: «Негодяй». Меркулов попятился к дверям. На утро, в сопровождении двух жандармов, я была на вокзале, на пути в Петербург. «Наконец, эта ужасная женщина арестована», – запишет про нее Александр III. Специально для императора Фигнер сфотографирует, и это, наверное, самый известный ее портрет. В 1884 году она будет приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Прежде чем стать иконой русской революции, выехать за границу, познакомиться с Савенковым и Горьким, она проведет в заключении 22 года. Большую часть срока это будет одиночное заключение без права свидания и переписки. В 1904 году срок каторги будет высочайше сокращен Николаем II до 20 лет по прошению ее матери. Однако они уже не увидятся. Мать успеет умереть до освобождения. Зимой 1918 года, после разгона учредительного собрания, во время совещания недавних революционеров на квартире у одной из них, хозяйка выступила с предложением к гостям использовать их связи в Европе и обратиться с заявлением от имени русской интеллигенции о том, что большевики не являются истинными представителями рабочего класса и что они самозванцы, эксплуатирующие низменные инстинкты толпы. Двое или трое гостей поддержали хозяйку. Затем заговорила Вера Фигнер. «Нет никакого смысла обращаться к европейцам с жалобами на самих себя», — сказала она, опустив глаза. «То, что происходит в России, — дело наших собственных рук. Потому что это мы учили, и мы сами проповедовали в точности то, что делают теперь большевики и массы, следующие за ними». В 1941 году колесный пароход, названный именем Веры Фигнер, использовался для эвакуации детей из блокадного Ленинграда, а в год ее смерти – для снабжения Сталинградского фронта. В 1966 году старый аварийный пароход затонул и был забыт. В 2020 году он был обнаружен дайверами на дне реки Сылва в Пермском крае.